На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 июля в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Растет число желающих вернуть себе Рустави-2. В дело вступил бывший министр обороны Иракли Акруашвили.
Для меня это политический процесс, так как за всем стоит Бедина Иванишвили. И я попытаюсь доказать в суде, что у этой страны есть право на будущее.
Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал 7 кандидатов в президенты.
Независимо от того, увеличится ли количество зарегистрированных, 7 – это уже исторический рекорд для Абхазии.
Прокуратура Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южной Осетии обжаловала вышестоящей инстанции решение районного суда от 10 июля по делу гражданской активистки Тамары Меракишвили.
Видно с первого дня, что в лице меня они не ищут преступника. Они стараются наказать человека, который им возражает.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Демис Паландов.
Не менее 23 человек погибли в результате бомбардировки российской авиации города Маарет-Аль-Нуман на севере Сирии сегодня. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека. Речь идет о жертвах среди гражданского населения. По данным правозащитников, в результате удара был разрушен местный овощной рынок и находящиеся при нем гражданские постройки. Сообщается также о как минимум 45 раненых, часть из которых находится в тяжелом состоянии. Накануне 18 человек погибли в результате авиаудара России в Идлибе, утверждают правозащитники. Министерство обороны России отрицает проведение налетов и называет эту информацию фейком. Как и большая часть территории вокруг города Идлиб на северо-западе страны, город Маарет-Аль-Нуман находится под контролем исламистов из коалиции Хаят-Тахрир-Аш-Шам, которую возглавляют бывшие боевики, запрещенные в России группировки Джабхат-ан-Нусра. Они выступают против президента Сирии Башара Асада. Часть территории региона на совместной основе патрулируют вооруженные силы Турции и России. Несмотря на обещание создать в регионе зону деэскалации конфликта и демилитаризованную зону, боевые действия до сих пор продолжаются. По оценкам сирийских правозащитников, в регионе Идлиба с конца апреля погибли не менее 650 человек. Власти Ирана заявили о задержании 17 граждан, подозреваемых в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США. Об этом сообщает агентство ИСНА со ссылкой на Контрразведывательное министерство информации и национальной безопасности Ирана. Власти утверждают, что иранские спецслужбы уничтожили сеть агентов, связанных с ЦРУ. По официальным сообщениям, несколько человек были приговорены к смертной казни за распространение морального извращения. Иранцев, утверждает агентство, завербовали агента ЦРУ, когда те участвовали в зарубежных конференциях. Задержанные не были государственными служащими, сообщили власти. При этом СМИ ставят эти утверждения под вопрос, указывая на отсутствие доказательств и похожее объявление в прошлом со стороны представителей спецслужб Ирана. В частности, 19 июля власти в Тегеране заявили об исполнении смертных приговоров в отношении ряда кибершпионов, не предоставив при этом подробности обвинений или информации об обстоятельствах их задержания. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что в сообщении Тегерана нет ни слова правды, просто еще больше лжи и пропаганды от религиозного режима, который рушится и не представляет, что с этим делать, заявил Трамп.
Эхо Кавказа. Новости.
Партия сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на парламентских выборах в Украине. Ее поддержали почти во всех регионах страны, кроме Донбасса и Львовской области. ЦИК Украины обработал уже больше 75% протоколов. При этом в течение всего дня результаты менялись минимально. «Слуга народа» по-прежнему лидирует с большим отрывом. На ее счету почти 43% голосов. Кандидаты от этой партии также выигрывают в большинстве одномандатных округов. Таким образом, сторонники сторонники действующего президента, вероятно, получат большинство в Верховной Раде и смогут сформировать правительство самостоятельно. Хотя «Слуга народа», по-видимому, наберет простое большинство, для получения конституционного большинства партии все же предстоит сформировать коалицию. Ее партнером может стать «Голос», который на выборах набирает чуть больше 6%. Лидер партии Святослав Вакарчук рассказал, что готов сформировать коалицию с другими политическими силами, если у них не возникнет разногласий по фундаментальным вопросам. Кроме «Слуги народа» и «Голоса», в Раду проходят 5 партий. Второе место удерживает пророссийская оппозиционная платформа «За жизнь», которая заручилась поддержкой 13% избирателей. Минимальный разрыв сохраняется у «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко и «Батьковщины» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Обе партии набрали по 8% с небольшим голосов. В Санкт-Петербурге убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву. Об этом сообщает Фонтанка. Информацию также подтвердил правозащитник Динар Идрисов. По данным издания, тело активистки было найдено 20 июля в кустах недалеко от дома, в котором она проживала. У нее зафиксированы признаки удушения, изрезана спина и лицо. Криминалисты установили, что Григорьева скончалась в ночь с пятницы на субботу. По факту убийства задержан 40-летний житель Башкортостана. В отношении него возбуждено уголовное дело. Правозащитник Динар Идрисов сообщил, что Григорьевой регулярно поступали угрозы убийством в связи с ее деятельностью. Она обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий. Кроме участия в акциях протеста за права ЛГБТ, активистка также выступала на митингах в поддержку крымских татар, дальнобойщиков и сестер хачатурян. Ей был 41 год.
Эхо Кавказа. Новости.
Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2», состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата. Если посадка, запланированная на начало сентября, пройдет успешно, Индия станет 4-й страной, сумевшей посадить космический аппарат на поверхность Луны.
Вы прослушали международные новости. Их представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузинский политик, бывший министр обороны и внутренних дел Иракли Акруашвили не намерен мириться с сегодняшним отказом Тбилисского городского суда принять к рассмотрению его иск об аресте активов бизнесмена Кибора Халваши в компании «Рустави-2». Акруашвили намерен подать повторный риск, сопроводив документации, подтверждающие его претензии на компанию. В свою очередь, сторона Халваши заявила, что документ является фальсификацией. За развитием событий следил наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Смена владельца в «Рустави-2» не поставила точку в судебной тяжбе вокруг телекомпании. В нее вступил новый фигурант в лице бывшего министра обороны Ираклия Укруашвили. Напомним, бизнесмен Кибор Халваши с 2015 года оспаривал в грузинском суде вопрос принадлежности активов, проданных им 13 лет назад. На основании заключения экспертизы бывшему владельцу компании удалось доказать во всех судебных инстанциях, что реальная стоимость его активов – в момент продажи составляло 5 миллионов долларов, но под давлением властей ему пришлось уступить их всего за 269 тысяч долларов. Дело дошло до Страсбургского суда, который подтвердил решение грузинских судов, вернувших Халваши его активы. Однако теперь претензии к владельцу решил предъявить экс-министр обороны и МВД Ираклий Укруашвили, который 19 июля потребовал арестовать имущество телекомпании. По словам бывшего госчиновника, в 2005-2010 годах Халваши одолжил у него 7,7 миллиона долларов – под 10% годовых и передал ему свои права на управление телекомпанией. Несмотря на сегодняшний отказ городского суда, экс-министр на брифинге пообещал внести иск в суд, чтобы его признали владельцем «Рустави-2».
Городской суд потребовал от нас внесения иска и только после этого рассмотрит вопрос ареста имущества, что мы, возможно, и сделаем не позднее среды. Халваше придется доказывать суде, что те документы, в которых я признан владельцем активов, подписаны не им. Для меня это политический процесс, так как за всем стоит Бедина Иванишвили. И я попытаюсь доказать суде, что у этой страны есть право на будущее. Что касается подлинности подписи Халваши, ее подтвердил французский эксперт Парижского апелляционного суда. Да, и двое грузинских экспертов. Поэтому пусть идет в экспертное бюро, пусть оставит образец подписи и пусть доказывает, что я говорю неправду.
Заявил Ираклий Куруашвили. Сегодня же защита Кибора Халваши обратилась в суд с встречным иском.
Мы имеем дело с попыткой завладения имуществом посредством поддельной документации.
Заявила адвокат Нино Барачашвили журналистам. По ее словам, уже назначена соответствующая экспертиза в Национальном бюро судебной экспертизы имени Самхараули. Однако Бачарашвили не ответила на вопрос, сдавал ли образец подписи ее подзащитный. Между тем, сегодня своей готовности вступить в борьбу за активы телекомпании изъявили ее учредители Давид Вали и Джорджи Акимидзе, которые считают себя точно такими же пострадавшими от произвола прежних властей, как впоследствии и Кибор Халваши.
В 2004 году власти Грузии совершили против нас преступление, когда с помощью шантажа и насилия завладели нашим имуществом в вещательной компании «Рустави-2», чем растоптали не только наше право собственности, но и достоинство. Мы продолжим борьбу, в которой государство должно защищать наши попранные права. Сегодня между нами и основанным нами телевидением стоит одна фигура – Кибор Халваши. Справедливость будет восстановлена тогда, когда «Рустави-2» вернется в собственность своих основателей».
По словам основателей телеканала, несмотря на факт признания их потерпевшей стороной, Генпрокуратура отложила рассмотрение их претензий в долгий ящик. Они напомнили, что в 2004 году им пришлось продать за бесценок свои активы. Именно так принадлежавшие Двали и Акимидзе 60% активов компании в конце концов оказались в распоряжении Кибора Халваши, который в 2017 году обещал вернуть учредителям половину своей доли, но до сих пор не выполнил своего обещания. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему «Рустави-2» в рубрике «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Блотия. Он считает, что политика – это дорога с движением обе стороны. Если отказываться от агрессивной риторики, то всем сразу. А так «Рустави-2» нельзя, а «Имеди» можно – не пойдет.
Иногда бывает, что людям везет, причем очень сильно. В какой-то момент судьба преподносит им сюрприз, которого они не ждали. Была у Бедзины проблема. Как говорили мафиози из «Крестного отца», камешек в обуви. Не то чтобы смертельно, но неприятно, хлопотно, да и наслаждаться жизнью мешает. Такой проблемой у нашего светоча был телеканал «Рустави-2». Ругал он его последними словами, интервью давать отказывался, а во время его длинных, хотя и редких выступлений, этот телеканал был вторым по частоте упоминания после национального движения Исаакашвили. Если учесть, что в большинстве своих интервью он, кроме как о прошлой власти, по сути, ни о чем не говорит, то это большое достижение со стороны журналистов. Вот уже 7 лет он мечтал размазать телекомпанию по стенке, стереть в порошок, потом пустить в канализацию, молил об этом богов-друидов, но бесполезно. Ему хотелось сделать это все тихо, мирно, чтобы не заработать репутацию диктатора и не быть похожим на прошлую власть. Он всегда пытался начать генеральное наступление на канал, каковых за все это время было штук 5, не меньше. Но всегда отступал, натыкаясь на очень жесткое сопротивление как со стороны грузинских СМИ и НПО, так и со стороны международного сообщества. И вот на его улицу пришел праздник. Большой праздник с фанфарами, с салютом. «Рустави-2» повержен. И что самое замечательное, Бедина тут ни при чем. Ему не пришлось принимать непопулярные решения по поводу судьбы телекомпании, вводить туда спецназ, силой выкидывать из офиса прежнюю администрацию. Ему жутко, ненормально, невероятно повезло. Помощь пришла оттуда, откуда ее не ждали, из Страсбургского суда, который поддержал претензии к теперь уже бывшим владельцам телеканала. Наверное, когда Бедина услышал эту новость, он срочно побежал к своей семье. «Ущипните меня кто-нибудь, разбудите, это просто сон, такого быть не может». Но нет, может. Международный европейский суд сделал за него все. В итоге немного пошумел для приличия. Теперь уже бывшие владельцы канала, равно как и бывший директор, скандально нашумевший Ника Гварамия, сдались без боя. Никто не мог себе представить, что все произойдет так быстро. Телеканал, который стоически держался и воевал целых 7 лет, сломался за пару часов. Вот что Страсбург делает животворящий. Первые пару часов шокированные решением Международного суда представители как телекомпании, так и национального движения грозились не сдаваться и искали в вердикте деньги Бедзины и влияние Путина. Но позднее пришло осознание реальности. И одно дело идти против грузинского суда, это всегда добро пожаловать и пожалуйста, но крыть матом Страсбург этого даже Путин не делает. Не то что какие-то там грузинские оппозиционные политики. Теперь канал «Рустави-2» находится в руках бедзинистов. Да так, что сам Бедзина из-за этого не получит ни одного упрека от международных организаций. Никем не будет обвинен в захвате канала. Хвала Страсбургу. Ну кто еще мог сделать так? Что ж, фактическая сторона дела ясна. Вопрос, что будет завтра. Нынешние владельцы канала заявляют, что не будут менять редакционную политику и контролировать деятельность журналистов. Возможно, так оно все и будет. Месяц или два, возможно, даже дольше. Но исключено, что Бедзина, наконец дорвавшийся до «Рустави-2», допустит, чтобы там все продолжалось в прежнем стиле. В конце концов, не забывайте, что сегодня Грузией управляет чувак по кличке Анаконда, а это о многом говорит. За время нахождения в грузинской политике он не проявил себя ни как дальновидный политик, ни как эффективный менеджер, ни как мыслитель-стратег. Все, чем он запомнится в Грузии, это интриги, разделение людей по группировкам, которые друг с другом враждуют, и умением долго и нудно ждать, когда жертва окажется наиболее готовой к тому, чтобы быть съеденной. Одно слово «Анаконда». Конечно, к каналу «Рустави-2» у всех есть претензии, и у меня в том числе. Например, мне не нравится их готовность ругать все, что угодно, лишь бы найти очередной повод для наезда на власть. Маленький пример. На днях канал показал сюжет о том, как приближенный городским властям девелопер получил от государства активы на 16 миллионов долларов, да еще и бесплатно. Информация призывала пробудить возмущение граждан. И так, наверное, и было бы. Если бы я не знал, что речь идет о проекте замещения хрущевок в одном из окраинных районов Тбилиси. Проект исключительно сомнительный с точки зрения выгоды, соответственно, ни один бизнесмен не пойдет на него без льгот и преференций. Лично мое мнение, любому, кто сумеет снести в Тбилиси хрущевки, построить на их месте нормальные современные здания, надо предоставить все мыслимые льготы, а в конце поставить прижизненный памятник. Таких случаев немало, и лично неоднократно ловил себя на том, что смотрю очередной сюжет, и у меня возникает чувство протеста. «Рустави-2» вам сегодня не зачет. Однако никакие фейки и притянутые за уши сюжеты не смогут снизить значимость оппозиционного канала для развития страны. Именно благодаря «Рустави-2» мы все эти годы узнавали о коррумпированных чиновниках, о воровстве местных мечтательских функционеров, о гигантских дворцах, построенных депутатами и чиновниками на ворованные деньги. Сегодня Грузии нужен именно оппозиционный канал. Не критический, не объективный, каковых немало. Этого недостаточно. Канал, который будет просто освещать все, что происходит, с соблюдением норм и стандартов. Это, конечно, хорошо, но он не будет копать под власть, искать компромат, заниматься журналистскими расследованиями, показывать населению все неприглядные стороны действующей власти. Ни один объективный и сбалансированный телеканал этого делать не станет. Поэтому без «Рустави-2» мечтательские чинуши будут строить уже не 4-, а 6-этажные дома. И так, чтобы об этом никто больше ничего не узнает. Грузии нельзя без оппозиционного канала. И все разговоры о журналистских стандартах звучат просто смешно. Когда мечтатели говорят о стандартах, они, видимо, в упор не замечают телекомпанию «Имеди», которая занимается таким же агрессивным антипиаром, но теперь уже в адрес оппозиции. Политика – это дорога с движением в обе стороны. Если отказываться от агрессивной риторики, то всем сразу. А так «Рустави-2» нельзя, а «Имеди» можно, не пойдет. И последнее. Исходя из того, что я, как уже было сказано, не придерживаюсь оптимистического взгляда на дальнейшую судьбу телеканала, коллектив, руководство и прошлые владельцы уже сейчас должны начать работать над созданием, грубо говоря, «Рустави-3». Что касается «Рустави-2», то следует смириться с тем, что ему поэтапно наступит конец. И в итоге он окажется никому не нужным каналом, который нахваливает бензин на все лады, но его уже никто не смотрит. Целая эпоха, эпоха «Рустави-2», постепенно уходит с исторической сцены.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Сохранит ли «Рустави-2» прежнюю редакционную политику и как смена руководства отразится на работе канала? С этим вопросом к жителям Тбилиси обратился Серго Бригвадзе.
Раз, спикер, что вы думаете о событиях, разворачивающихся вокруг «Рустави-2»?
После последних событий стало известно, что эти люди получали огромные зарплаты, однако в государственный бюджет не выплачивали необходимых сумм. Меня больше всего беспокоит это. Кроме того, странно, почему наши власти бездействовали столько времени, даже будучи уверенными, что канал не принадлежал Гварами и его друзьям. Эти люди — преступники, и они давно должны были ответить перед законом за свои поступки, совершенные при правлении Саакашвили. Все, что нам нужно, — это справедливость и еще раз справедливость. Я думаю, что сейчас вокруг «Рустави-2» идет очень темная и грязная игра. Разборки по поводу того, кому принадлежит этот телеканал, ведутся очень давно, и за это время сложилось ощущение, что это просто борьба за влияние между властью и ее оппонентами. Не знаю, как передача канала Кибару Халваши повлияет на его работу, вполне возможно, что никак. Насколько я знаю, новое руководство утверждало, что не планирует увольнять служащих, работавших при Гварами. Думаю, это означает, что работать канал будет как и прежде. Повторив все эти перемены, лишь грязная игра политиков. Это явно видно.
Естественно, сомневаться в решении Страсбургского суда нет никакого смысла, каким бы оно ни было болезненным для прежнего руководства. Мне кажется, это отразится на работе канала. Надеюсь, что канал не станет еще одним рупором наших властей. Но понимаю, что без изменений не обойдется. Да это и естественно в условиях смены руководства.
Почему-то этот телеканал всегда считался ведущим в Грузии. Мне всегда казалось, что там работают профессионалы своего дела. Этот канал постоянно предлагал зрителям что-то новое, что очень хорошо. Я надеюсь, что все так и останется, однако сомневаюсь в этом. Думаю, новое руководство откажется от явной оппозиционной позиции. В целом понятно, что все эти события — итог игры между двумя политическими силами в Грузии.
Я считаю, что все это фарс. Халваши — аферист, Бидзина Иванишвили еще хуже него. Именно благодаря его связям и влиянию удалось избавиться от прежнего руководства канала. Если «Рустави-2» теперь станет, как все остальные телеканалы в Грузии, нахваливать власть и ругать оппозицию, то можно сказать, что наступило время, когда нужно уезжать из этой страны. Оставаться там, где все в руках одного человека, не имеет никакого смысла.
Смена владельцев «Рустави-2» естественно отразится на редакционной политике канала. Это естественно. Можно быть в этом уверенным. Однако я не особо переживаю по этому поводу. Я не испытываю особой симпатии к Нике Гварами. Этот человек – провокатор. Он член команды Саакашвили, который также поступал со многими телеканалами, как поступает и нынешняя власть. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. 7 из 10 выдвинутых кандидатами в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия уже зарегистрированы Центризбиркомом. 3 кандидата в настоящее время проходят дополнительную проверку. Продолжить тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В 18:00 в минувшую пятницу, то есть под самый занавес рабочей недели, Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала биографические данные 7 пар зарегистрированных кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты республики. Незарегистрированными остались еще 3 пары, выдвинутых инициативными группами на эти высшие государственные посты. Независимо от того, увеличится ли количество зарегистрированных, 7 – это уже исторический рекорд для Абхазии. Хотя, конечно, куда нам до последних президентских выборов на Украине, где зарегистрировали аж 44 кандидатов. В Грузии в первом туре последних президентских выборов участвовало 10 кандидатов. Так что теоретически и в Абхазии до этого числа могут дотянуть. Итак, что обращает на себя внимание при знакомстве с биографическими данными уже зарегистрированных кандидатов в президенты и вице-президенты? Самый старший из них, 21 марта 1958 года рождения, действующий президент Рауль Джункович Хаджимба. Тот самый, который среди кандидатов в президенты на первых альтернативных выборах в Абхазии 2004 года был самым молодым. Что касается младших среди зарегистрированных нынче, то это Алмаз Северянович Джапуа, 4 июля 1979 года рождения, баллотирующийся в президенты, и Дмитрий Сергеевич Дбар, 5 июля 1984 года рождения, баллотирующийся в вице-президенты от объединенной оппозиции вместе с Алхасом Квициния. У обоих в графе об участии в Отечественной войне народа Абхазии стоит «не участвовал». И это может вызвать улыбку, ибо когда заканчивалась война, Джапуа было 14 лет, а Дбару и вовсе 9. Но порядок есть порядок. Пока эта графа имеет для избирателей в Абхазии важное значение. Про день рождения Дбара я, кстати, узнал днем раньше, когда спросил его об этом после завершения пресс-конференции лидеров оппозиции в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория», ибо нигде в интернете ранее этой информации не нашел. Дело в том, что в начале лета некоторые в обществе стали убежденно рассуждать о том, что оппозиция устроила борьбу за перенос даты выборов на более поздний срок не из-за болезни Аслана Бжания, а чтобы Дбар мог достичь 35-летнего возраста, позволяющего баллотироваться в президенты. Эти разговоры усилились после того, как некая активистка Фейсбука стала агитировать за него как за претендента на высший государственный пост. Общественная организация «Кераза», возглавляемая Дбаром, выступила тогда с заявлением, в котором говорилось, что он не собирается выдвигаться в президенты. Однако куда убедительнее то заявление выглядело бы, если бы в нем была просто указана дата его рождения, поскольку она позволяла ему баллотироваться и без всякого переноса выборов. Первоначально они намечались на 21 июля, то есть Дмитрию и тогда было бы уже 35. Пока не зарегистрированы 3 из выдвинутых кандидатами в президенты: Артур Анкваб, Астамур Отерба и Астамур Какалия, и, соответственно, выдвинутые в паре с ними кандидатами вице-президенты Саслан Салакая, Давид Дасания и Астамур Айба. По ним проводится дополнительная проверка в ЦИКе. Это обычная процедура, сообщил в СМИ на следующий день юрист Центра избиркома. До 26 числа по ним тоже будет принято решение. Конец цитаты. 26 июля – это пятница наступившей недели, так что времени для дополнительной проверки вполне достаточно. Но находящихся в режиме ожидания волнует, разумеется, не количество времени, а то, какой в итоге вердикт относительно правомочности их участия в избирательной гонке вынесет Центральная избирательная комиссия. Кстати, все выдвинутые кандидатами в президенты успешно прошли экзамены на свободное владение государственным абхазским языком. Двое, Рауль Хаджимба и Леонид Дзабжба, были освобождены от экзамена, как сдавшие его на предыдущих президентских выборах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы вернемся к теме выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия во второй части нашей программы. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия обжаловала вышестоящей инстанции решение Холгорского районного суда от 10 июля по делу Тамары Миарокишвили, согласно которому все обвинения против нее были сняты. Об этом на своей странице в Facebook пишет сама гражданская активистка. В сообщении, которое опубликовано сегодня, Миарокишвили поясняет, что власти продолжают «мое практическое содержание в плену». Конец цитаты. Не знаю, зачем им это нужно, учитывая, что представители то прокуратуры, то Единой Осетии постоянно уклонялись от явки в суд, и что само дело основано на домыслах, пишет активистка. Миарокишвили отмечает, что республиканские власти решили показательно наказать ее за гражданскую активность. Однако, по ее словам, несмотря на тяжелое финансовое и психологическое состояние, она не собирается сдаваться. «Если бы я прекратила сотрудничество с Эхом Кавказа, все мои проблемы решились бы. Иными словами, если бы я отказалась от права свободного волеизъявления. Однако это единственное право, которым пользуюсь, и отказываться от него я не собираюсь», пишет Миарокишвили. Прокуратура обвиняла ее в клевете против правящей партии «Единая Осетия» и фальсификации официальных документов. Бизнесмен Кибар Халваши обратился в Генеральную прокуратуру Грузии с иском против лидера оппозиционной партии «Победоносная Грузия», экс-министра обороны страны Иракля Укруашвили. Соответствующее заявление с требованием начать расследование внесла адвокат Нино Бочарашвили сегодня, 22 июля. «Мы обратились в прокуратуру с просьбой начать расследование, поскольку Иракля Укруашвили пытается получить имущественные права, используя поддельные документы. По вопросу подлинности подписи в Национальном бюро судебной экспертизы имени Самхарауля назначена экспертиза», сообщила Нино Бочарашвили. Речь идет о заявлениях экс-министра о том, что права собственности на Рустави-2 в действительности принадлежат ему. Сегодня на брифинге Укурашвили сообщил журналистам, что Тбилисский городской суд отклонил его иск об аресте долей бизнесмена Кибара Халваши и его компании «Панорама» в Рустави-2. Однако политик намерен обратиться с повторным иском. Система единого билета для проезда на автобусе из аэропорта и железнодорожного вокзала Сочи в курортные города самопровозглашенной республики Абхазия возобновит работу 24 июля. Продажи единого билета начнутся на день раньше, сообщает Абхазия Информ. С 23 июля 2019 года Единая транспортная дирекция открывает продажи единых билетов в Абхазию и обратно. С 24 июля перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале «Адлер» и в аэропорту Сочи в 5 городов – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухуми, сообщает сайт «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Спасибо, с новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжим тему выборов в самопровозглашенной республике Абхазия наш сухумский блогер Изида Чания. В частности, она обращает внимание на то, что рядовые граждане и политические партии находятся в неравных условиях.
Почему количество политических партий в небольшом по численности абхазском государстве растет быстрее, чем население страны? Этот вопрос, будоражащий общественность при появлении каждой очередной партии, дают ответы выборы. Блуждающие по улицам городов и поселков молодые люди с аккуратными файликами стали приметой нынешнего времени. Они заходят в кафе, курсируют по жаркой набережной и предлагают поставить свои подписи в подписных листах. В соцсети заполнены информацией о расположении штабов, телефоны бренчат от смс-сообщений, приходите, поддержите нашего кандидата и так далее. Инициативным группам надо собрать подписи избирателей, чтобы кандидат был зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии. Спасибо технологиям, иначе непартийным людям было бы еще сложнее. Дело в том, что право выдвижения кандидатов в президенты Абхазии принадлежит политическим партиям и группам избирателей, которые изначально находятся в неравном положении. Закон о выборах, который на первый взгляд уравнивает в правах политиков и простых граждан, на самом деле является дискриминационным по отношению к беспартийным гражданам нашей страны. По закону о выборах каждой инициативной группе надо набрать за своего представителя как минимум 2000 голосов, в то время как для создания партии и регистрации ее в Минюсте достаточно до 1000 членов партии. Таким образом, получается, что непартийному гражданину страны, который решил участвовать в выборах, надо иметь в 2 раза больше соратников, чем политику, который зарегистрировал партию. Но это еще не все. Политической партии надо предоставить в ЦИК итоги голосования на съезде. В протоколе только цифры. Число зарегистрированных участников съезда, число проголосовавших. То есть получается, что для выдвижения от партии более чем достаточно простого большинства. Максимум 500 условных членов партии. Тут все достаточно обтекаемо и отдается на откуп партийным уставам. Но, слава богу, они похожи. Можно с достаточной степенью вероятности сказать, что и цифра 500 весьма завышена. Вот цитата из устава одной из партий. Съезд правомочен, если в его работе принимают участие более половины избранных делегатов, представляющих территориальные отделения. Так оно и происходит в действительности. Теперь почему условных членов партии? Да потому что в протоколе съезда или конференции не указываются имена, фамилии людей, которые проголосовали за выдвижение кандидатов, их гражданство, место жительства, дата и место рождения и так далее. Кто эти люди, собравшиеся в арендованном помещении? Родственники, друзья, отдыхающие, проходившие мимо, или члены партии? Но чтобы Центральная избирательная комиссия поверила в то, что партия выдвинула того или иного кандидата, достаточно поставить подпись председателя и печать партии. Чтобы сравнить, что предлагает тот же закон простым непартийным гражданам, вернемся к подписным листам, которые собирает инициативная группа. Инициаторам выдвижения, а их должно быть не менее 10, надо собрать подписи как минимум 2000 реальных людей, от 2000 до 2500, которые указывают фамилию, имя, отчество, год рождения, место жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта гражданина Абхазии. А теперь об ответственности. И здесь неравноправие. Почему-то для партии не предусмотрено никакой ответственности за недостоверность предоставленных данных. А вот к простым гражданам, собирающим подписи за выдвигаемого кандидата, закон суров. Подписной лист удостоверяется лицом, собиравшим подписи избирателей, и уполномоченным представителем от группы избирателей, выдвигающих данного кандидата, которые несут ответственность за подлинность всех собранных ими подписей в соответствии с действующим законодательством, гласит закон о выборах. Ну и как же без денег? Законом предусмотрена государственная поддержка партий путем их государственного финансирования по итогам участия политических партий в выборах в целях компенсации финансовых затрат политических партий. За каждого избирателя, проголосовавшего за партийного кандидата, партия получит по 20 рублей, как на выборах в парламент, так и на президентских выборах. Что касается инициативных групп, то вне зависимости от успеха на выборах, средства, потраченные на избирательную кампанию, им не возвращаются. Вот такой у меня ответ на вопрос, почему численность политических партий растет в стране, как грибы после дождя. Специально для «Эхо Кавказа» и «Седачане» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Прокуратура Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южной Осетии обжаловала вышестоящей инстанции решение районного суда от 10 июля по делу гражданской активистки Тамары Мейракишвили, согласно которому все обвинения против нее были сняты. Подробности у Мурата Булкимухова.
Почти 2 года продолжалось уголовное преследование Ленингорской прокуратуры против гражданской активистки Тамары Мирокашвили. Ее обвиняли в клевете на партию власти «Единая Осетия» и незаконном получении югоостинского паспорта. По мнению судьи Фатимы Парастаевой, за эти 2 года следователи не смогли собрать улик, пригодных для рассмотрения в суде. И 10 июля она прекратила уголовное дело в отношении Тамары Мирокашвили за отсутствием в ее действиях состава преступления. В пятницу 19 июля, в последний день, когда можно было обжаловать это постановление, за 5 минут до окончания рабочего дня кассационное представление прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова было доставлено в судебную коллегию по уголовным и военным делам Верховного суда Южной Осетии. Как правило, кассационные жалобы рассматриваются в течение месяца, а до тех пор откладывается вступление в законную силу постановления Ленингорского суда, а до тех пор пролонгируются все ограничительные меры, которые следствие принимало в отношении гражданской активистки, в том числе и ограничение свободы передвижения. Тамара Мирокашвили говорит, что была к этому готова.
Я ожидала, что будут обжаловать. Поэтому у меня не было эйфории, когда выслушала решение в первом инстанции. Почему ожидала, что будут обжаловать? Потому что видно с первого дня, что в лице меня они не ищут преступника. Они стараются наказать человека, который им возражает. Я думаю, что еще долго продлится это, потому что и сотрудники прокуратуры сами загоняли себя в угол и думают, что сейчас что-то исправят в пользу себя, но наоборот делают и еще больше вреда приносят репутацию республиканской прокуратуры. Кстати, это часто отмечают чиновники, которые сочувствуют меня, они с этим начинают, что, конечно, тебе тяжело, но наши сотрудники пиарят тебя бесплатно и вредят репутацию республики.
Бывший депутат югоостинского парламента Ролан Келексаев обратил внимание на одну важную, по его мнению, деталь в этом деле, о которой пока никто не говорил.
В деле Тамары мы наблюдаем явное разногласие между судебной властью и прокуратурой. Разное толкование ее действий. О чем это говорит? О том, что нет никакого политического решения по этому делу. Если бы оно было, то и разногласия бы не было. А кто у нас в республике может принять такое политическое решение? Только президент. Ну, очевидно одно, что Бибилов в это дело пока не вмешивал. Ну, ходят в республике разговоры о том, что есть некоторые силы, которые хотят за то, чтобы наказать Мирокашвили, и есть другие, которые хотят, чтобы дело с Мирокашвили было закрыто, потому что оно позорит республику.
По мнению местных наблюдателей, процесс над Тамарой Мирокашвили можно назвать иллюстрацией к внутриполитической ситуации. В республике идет жесткая конкурентная борьба между группами влияния в окружении президента. Точнее, между 2 группами. Одну из которых возглавляет председатель Верховного суда Олеся Кочеева, другую – генпрокурор республики Узурмат Джагаев. Благодаря этой конкуренции перестала существовать старая традиция, когда главным действующим лицом на процессе был гособвинитель, а судья выполнял лишь роль послушного исполнителя его воли. Теперь, как отмечают наблюдатели, наоборот, судьи ставят на место прокурорских. Нередкость, когда обвинения разваливаются в судах. В Южной Осетии прокуратура уже привыкла, что ей достаточно кого-то обвинить и передать дело в суд, а там судейские возьмут под козырек. Теперь такое не проходит. Небрежно состряпанные дела рассыпаются, как рассыпалось дело Тамары Мирокашвили. Правда, как сказал Ролан Келексаев, за исключением тех дел, по которым принято политическое решение. И в этом смысле, по мнению экспертов, подав на апелляцию, прокурорские либо решили биться до конца, либо они рассчитывают втянуть в эту историю президента Бибилова. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Юлия Сусляк, мать 10 детей, которые грузинские следственные органы обвиняли в трафикинге, теперь не может попасть в Грузию. Выехав на несколько дней в Азербайджан, вернуться в страну женщина не смогла. Ее защита уверена, грузинская прокуратура всеми средствами пытается не допустить, чтобы она начала называть имена причастных к делу недобросовестных следователей. Доводы адвоката и позицию прокуратуры выслушал Владимир Унанянц.
Юлию Сусляк, которую сначала обвиняли в трафикинге, затем собирались экстрадировать в Украину, а после освободились под стражи в зале суда, теперь не впускают на территорию Грузии. Женщина, как заявляет ее адвокат, на несколько дней выехала в Баку, чтобы пройти психологическую реабилитацию после тяжких обвинений, 3-месячного заключения и отсутствия общения с детьми. Сусляк собиралась вернуться, чтобы назвать имена тех, кто, по ее мнению, сфальсифицировал дело. Именно попытка прокуратуры прикрыть своих сотрудников, организовавших необоснованное преследование гражданки Украины, и послужила истинной причиной недопуска Сусляк на территорию Грузии. Об этом на все же состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил адвокат Юлии Сусляк. По словам Зураба Тодуа, пограничники несколько раз называли ему разные причины отказа во въезде.
Подходит ко мне начальник пропускного пункта и говорит, что они не могут пропустить Юлию Сусляк, так как у нее нет никакого места проживания на территории Грузии. Я ответил, что она будет жить у меня, дал свой номер в реестре. Через несколько минут он возвращается и говорит, да, где жить у нее есть, но нет денег на проживание, и потому они не могут ее пропустить. Я сказал, что беру на себя финансовые обязательства по ее содержанию. Опять ушли. Еще через несколько минут возвращаются и говорят, что у нее нет страхового полиса. Тут я им сказал, чтобы они прекращали свои игры и потребовал, чтобы они письменно подтвердили, что ей нужен страховой полис. После этого про полис они забыли и отказались с той формулировкой, которую я опубликовал. То, что ее нахождение на территории Грузии угрожает безопасности страны и общественному порядку.
Конечная формулировка о том, что нахождение Юлии Сусляк на территории Грузии угрожает национальной безопасности страны, по словам адвоката, не выдерживает никакой критики. Это, по мнению Тодуа, отчаянная попытка следственных органов отвести заслуженное наказание от прокуроров Теи Георгадзе и Мариам Гогорелиани, которые, как утверждает адвокат, сфальсифицировали дело. В правоохранительных органах от комментариев относительно формулировки отказа во въезде воздерживаются. При этом Мариам Гогорелиани, одна из двух прокуроров, ведущих дело, косвенно подтвердила, что выезд в Азербайджан с последующим намерением вернуться и обвинить следователей не то, чего ждали от Сусляк.
Уголовное дело Юлии Сусляк в соответствии с законодательством и по договоренности с украинской стороной было передано Генеральной прокуратуре Украины. После того, как было принято решение о передаче всей документации по этому делу украинской прокуратуре, не было никаких оснований для продолжения следственных мероприятий в отношении Юлии Сусляк. После чего было принято решение об освобождении Юлии Сусляк из-под стражи. После этого ей была предоставлена возможность покинуть территорию Грузии в направлении Украины, где находятся ее дети. Однако она покинула территорию Грузии не в направлении Украины, а в направлении Азербайджана.
Адвокат Юлии Сусляк также предоставил журналистам записи камер наблюдения в больнице, куда изначально были доставлены дети, обвиняемые в трафикинге женщины. Зураб Тодуа считает, что они подтверждают нечеловеческое отношение к детям со стороны персонала клиники. На видео, содержащем в общей сложности 16 эпизодов, показано, как дети бродят по коридору практически без присмотра, а во фрагментах, где происходит контакт между детьми и персоналом больницы, последний не отличается большой заботой. Но, как уже отметили наблюдатели, анонсированных ранее шокирующих подробностей кадры не отражают. Сейчас дети находятся в Украине под опекой бабушек. 6 июня все десятеро были доставлены в Киев на самолете, который прислал президент страны Владимир Зеленский. Сама Юлия Сусляк с детьми пока общается посредством интернета. Прежде чем воссоединиться с ними, женщина намерена добиться справедливости. По словам Юлии, она ничего плохого не делала и готова публично защищать свою правду. Сейчас же ей необходимо некоторое время, чтобы подготовиться к процессу, ответчиками по которому должны стать грузинские следственные органы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Украине прошли выборы в украинский парламент. Как выборы освещали в российских СМИ? Этот день совпал с дебютом российской телеведущей Ольги Скобеевой в роли ведущей «Вестей недели», вместо ушедшего в отпуск Дмитрия Киселева. На фоне Скобеевой, говорит телеобозреватель Слава Тарощина, Киселев выглядит уютным, милым пенсионером. С ним беседовал журналист радио «Свобода» Марк Крутов.
Слава, на российском телевидении освещение итогов выборов в Украине совпало с дебютом Ольги Скобеевой в роли ведущей программы «Вести недели». Гремучая смесь, рискну предположить. Я прав?
Да. На фоне вот этой нашей штатной валькирии господин Киселев выглядит таким уютным, милым пенсионером. Ходит по студии, как-то ручонками размахивает, на животе их складывает. И ритм не тот, и темп, и страсть, напор не та. А тут, конечно, это все производило мощь. Впечатление, особенно ее эссе, если можно так выразиться, об уходящей Раде. Вот это вот действительно такой шедевр, такое произведение искусства. искусству, потому что самое милое, что она сказала, это то, что вот эта вот Рада, а это парламент, который ярко продемонстрировал умственную недостаточность украинской власти. Так мы любим рассуждать о братском народе. Вообще весь этот сюжет назывался «Кораблем дураков». Я не буду его пересказывать, он довольно большой. Назову самые яркие какие-то образы. Это речь пошла о Люцифере этого русофобского ада, Порубии. Это, конечно, замечательно. Луценко она называла алкоголиком. Вот это вот я советую точно просто посмотреть вместе с Люцифером, потому что это производит очень мощное впечатление. Что еще мне кажется важным отметить? Слов было много. Она впервые провела действительно вместо Киселева, и можно сказать, ну, подумаешь, Киселев ушел в отпуск. Но на самом деле, прежде, когда Киселев уходил в отпуск, а он, естественно, делает это регулярно, вот именно в это время, это просто обычные вести. Тут это не обычные вести, это именно итоги недели. И длились они 2 часа, то есть формат был соблюден, и весь ритуал был соблюден. Я вот как-то подумала, что я стала лучше понимать господина Соловьева, вот с его великими стояниями в студии. Он же ведь не уходит в отпуск. Он все время на арене, он все время на авансцене. Ну, потому что он, наверное, понимает, вот как только уйдешь, сразу какая-нибудь Скобеева заведется. Это уже, можно сказать, опасно для жизни. Более того, она вообще очень много говорила об Украине, разумеется, и там были представлены первые результаты выборов. Но вот что здесь любопытно, вот действительно поверишь в существование каких-то методичек, которые иногда кажутся мифическими, а иногда, когда вот такое текстуальное совпадение, то ты понимаешь, что действительно это существует. Я имею в виду, что о Зеленском и она, и Соловьев, который тут же после вышел вечером в эфир и долго-долго там топтался в своей студии, где-то ушел там часа в 2-3 ночи, как обычно. Так вот, о Зеленском почти в одних и тех же, если не фразах, то тон, мысли, все были одинаковы. А одна фраза совпала абсолютно точно, когда и Скобеева, и господин Соловьев заговорили о том, что у Зеленского на руках появилась первая кровь. Вот я думаю, что это очень симптоматичный дебют на этой ниве Скобеевой, потому что она забирает все больше и больше территории, а вот уже передать ее тон, у нее и так такой металлический голос, такой цельнометаллический, а здесь он отзывался таким лязгом наручников. Это, конечно, передать невозможно. И только когда речь заходила о Путине, она пыталась переключить регистр, но надо сказать, что она так вошла в роль, что у нее это не сразу получалось. В общем, Ольгу Скобееву, я думаю, можно поздравить с таким весовым дебютом.
Слава, второе место на выборах в Верховную Раду заняла партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа за жизнь». Медведчук перед выборами встречался с Путиным. Москва не скрывала своей поддержки его партии. Вчера, надо полагать, кум Владимира Путина тоже был звездой эфира.
Кум Путина, он звезда эфира последние недели две. Он же приезжал и с Миллером встречался, и с Медведевым встречался, и с Путиным в Петербурге встречался, и в Страсбург ездил. И все это выплескивалось на наши экраны. Вообще, мне показалось, я, конечно, не проводила мониторинг, но мне показалось, что наконец-то появился человек, который сопоставил по частоте мелькания с самим Владимиром Владимировичем. Потому что другого такого я просто не припомню. А вот триумф Виктора Медведчука – это не мое определение, это Кузичев, вот, из времени покажет, так представил его. И можно только восторгаться напорами и энергией этого господина. Он уже, вот, как я сказала, выше недели две, а вчера и сегодня особенно, он вообще весь вечер на арене. Он все время на арене, он перебегает с канала на канал, с ниагарским напором что-то доказывает. Иногда он меняет свои показания, но это не так важно. Более того, ведь нужно не забывать, что у нас состоялась мировая премьера, которую очень долго пиарили, фильм о скороносце Оливера Стоуна в борьбе за Украину. И что примечательно, тут главный герой именно Медведчук. Путин – это герой номер два. Хотя можно сказать, что российская карьера первого героя вышла из близости ко второму. Кстати, Путин как-то эту близость так чуть-чуть нивелирует. Как-то он несколько фраз сказал о том, что он не такой уж близкий человек, но просто вот Медведчук человек слова, и вообще говорил о нем много хорошего, но я бы сказала так виловато. Вообще весь этот фильм поражает своей вялостью, что он явно неинтересно, скучно. Он задает какие-то вопросы совершенно с каким-то я бы даже сказала, сонным лицом. Но потом, когда начинаешь внедряться, то становится ясно, что он только продюсер и, ну, как бы в качестве интервьюера выступает. А на самом деле режиссер из Украины, и надо сказать, что на самом деле ощущение такое, что режиссер — это как коллективный, условно говоря, Соловьев, потому что все блоки взяты из наших ток-шоу, абсолютно все предсказуемо. Вот если вы 2 дня посидели у телевизора, то Стоуна можно не смотреть. Вы все аргументы, факты уже знаете. На меня произвело мощное впечатление жена героя номер 1 Медведчука, Оксана. Это такая огненная дама. Она очень известная, как она сама говорит, была очень известной телеведущей в Украине. Вела там какое-то звездное шоу, а потом ее убрали, потому что она жена опального политика. Она только забыла сказать, что у этого опального политика при всей его опальности 3 телеканала. Ну, и много еще чего, но это уже мелочи. Значит, что меня действительно поразило — степень подготовленности Стоуна к теме. Он заявляет, и почему-то эта фраза была вынесена во все анонсы: «Я ничего не знал про Украину, пока не пообщался с Путиным». И вот с таким бэкграундом человек делает фильм, который претендует на истину последней инстанции. И качество, конечно, вполне соответствующее. Это сочинение ниже уровня любого разговора. Там проблемы с текстом, с темпом, с композицией. На полфильма, он длится 2 часа, увязли в Америке, с трудом оттуда выплыли. Путин ничего нового не сказал, ну, разве что повторил мысль, которую он и прежде говорил, что мы один народ. О Крыме, кстати, тоже вот не было. Там был большой экскурс в историю, который провел господин Медведчук, так очень бодренько отчитался. Но это понятно, если интервьюер впервые услышал об этой истории, то нужно ему как-то что-то пояснить. Вообще, да, о Крыме это вот не слово, и несколько фраз звучали фразы так. Речь зашла об утере региона. Это вот так теперь называется Крым. То есть, резюмируя, хочу сказать, что это не расследование, а очередная пророссийская версия событий. Ну и так уже из последнего, то, что действительно потрясало, это специалист из Канады, профессор Кочановский, которого закадровый текст аттестует как высшего вообще знатока проблемы, который там 5, 10, 105 лет занимался этой проблемой, изучал материалы. Главное его открытие таково. И там идет видеоряд, что на Майдане были определены какие-то площадки, куда нужно было подвести людей специально обманом, чтобы потом их расстреляли специальные люди, которые сидели там на крышах. Дело в том, что Запад поставил условие, что вот вы расстреляли там 1-2 человек, это мало. Вот если будет 100 человек, мы тогда подключимся. И тогда вот ровно на это место на Майдане подвели 100 человек и ровно их убили. Тут такой цинизм не в квадрате, а даже в кубе, потому что позже господин Соловьев был потрясен вот этим цинизмом. Он был потрясен цинизмом украинской власти. Я думаю, что кроме Соловьева вот в эту версию и такого наивного господина Стоуна в такой примитивной западных устремлений не поверил никто. Подытоживая этот сюжет, Медведчук говорил о том, что рядом с деиндустриализацией идет процесс деинтеллектуализации. И, видимо, вся надежда только на интеллектуальный потенциал господина Медведчука. Ну, собственно, все, кто хочет, может увидеть ее вчера, сегодня, завтра. Вот я говорю, а он сейчас продолжает прыгать по каналам, просто чуть меняется показания. Вчера ему результаты его показались не очень выразительными, но сегодня он уже сказал, что все хорошо, особенно если говорить о происках врага. Ну вот, о происке врагов – это наша любимая тема.
Слава, давайте в завершении нашей беседы уже по традиции поговорим о самых интересных видеопроектах не в телевизоре, а в Ютьюбе. Проект «Еще не Познер». Название правдиво?
Да, на самом деле этимология этого названия, она чуть-чуть иная. Николай Солодовников это много раз объяснял, что это не отталкивалось ни от Познера, но вышло забавно. Дело не в этом. Это такой глоток. Сейчас много ютуберов, но я бы сказала, что вот для себя я выделяю Солодовникова как человека, которого нужно смотреть. Ну, может быть, я же говорю о каких-то личных предпочтениях. Дело в том, что у него очень интересные такие глубокие беседы с частными лицами. Вот частные лица на фоне большой истории, это самое интересное, что сегодня может быть, потому что вот самое главное путешествие, мне кажется, это путешествие мыслей, за ним следить очень, очень интересно. Вот последний выпуск был с отцом Георгием Митрофановым. Это вообще очень интересный человек. Было очень много интересных размышлений и о религии, и месте религии в обществе, и о связи религии со спецслужбами. Причем у него очень интересные трактовки. Я советую всем посмотреть эту передачу. Там была такая затронута тема, которая, мне кажется, очень важным. Это тема богословия после ГУЛАГа. Как оно менялось?
Это была телеобозреватель Слава Тарощина. С ней беседовал журналист русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Они говорили об освещении выборов в украинский парламент в российских СМИ. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.